Глава 20. Мисс Джонсон, миссис Меркадо, мистер Рейтер. Я признаюсь, что мысль эта для меня была настоящим ударом. Мне никогда не приходило в голову связывать мисс Джонсон и письма. Миссис Меркадо еще куда ни шло, но мисс Джонсон была настоящей леди, такой выдержанной, разумной. Но я задумалась, вспомнив разговор между Пуаро и доктором Райли, который слышал вечером и который мог дать ответ. Почему? Если бы именно мисс Джонсон писала письма, это бы объяснило многое. Напоминаю вам, что я ни на минуту не допускала мысли, что мисс Джонсон имела какое-то отношение к убийству. Я прекрасно понимала, что неприязнь к миссис Лейднер не могла заставить ее поддаться искушению и попытаться, грубо говоря, нагнать на нее страху. Она могла надеяться, что отпугнет так миссис Лейднер от раскопок. Но теперь, когда миссис Лейднер убита, мисс Джонсон испытывает ужасное угрызение совести, прежде всего за свою жестокую выходку, а также потому, что поняла, письма ее выполняют роль хорошего прикрытия для настоящего убийцы. Неудивительно, что она так сильно упала духом. Она, без сомнения, была все же порядочным человеком. И это объясняло также, почему она с такой готовностью откликнулась на мое утешение. Что случилось, то случилось, и ничего теперь не поправишь. А потом ее загадочные слова, ее самооправдание. Она никогда не была хорошей женщиной. Вопрос был в том, что мне с этим делать. Я еще очень долго вертелась и ворочалась, и в конечном счете решила, что при первой возможности дам знать об этом Пуаро. Он появился на следующий день, но мне не удалось улучшить момента поговорить с ним, что называется, приватно. Мы только с минуту были один на один, и прежде чем я успела сосредоточиться и решить, с чего начать, он подошел ко мне и стал нашептывать на ухо указания, что мне делать. «Вот, я буду говорить с мисс Джонсон и с другими в общей комнате. Ключ от комнаты миссис Лейднер при вас?» «Да», — сказала я. «Тре бьен, хорошо, идите туда, закройте за собой дверь и закричите. Не вопите, а закричите. Вы понимаете, что мне нужно? Тревога, удивление, вот что я хочу, чтобы вы изобразили, не сумасшедший ужас». А что касается объяснений, если вас услышат, я полагаюсь на вас. Наступила на мозоль или что угодно. В этот момент мисс Джонсон вышла во двор, и на большее времени не было. Я прекрасно поняла, что было нужно Пуаро. Как только он и мисс Джонсон вошли в общую комнату, я прошла к комнате миссис Лейднер и, отперев ее, вошла и притворила за собой дверь. Не могу сказать, что чувствовала себя по-дурацки, стоять в пустой комнате и ни с того ни с сего орать. Кроме того, не знаешь ведь, насколько громко кричать. Я издала довольно громкое «Ой», потом повторила его немножко повыше и пониже тоном. Потом слово вышло, приготовив объяснение, что наступила на мозоль, оступилась, я думаю, он имел в виду. Но вскоре выяснилось, что объяснение не понадобилось. Пуаро и мисс Джонсон оживленно беседовали и, по всей видимости, без перерыва. «Так», — подумала я, — «это кое о чем говорит. Либо мисс Джонсон придумала, что слышала крик, либо это было что-то совершенно другое». Я не стала входить, чтобы не помешать им. На веранде стоял шезлонг, и я села в него. Их голоса доносились до меня.
«Положение деликатное, вы понимаете», — говорил Пуаро. «Доктор Лейднер, очевидно, обожал жену...»
«Он ее боготворил», — сказал мисс Джонсон.
«Он, естественно, рассказывал мне, как все участники экспедиции любили ее. А вот что они говорят?» «Естественно, они говорят то же самое. Это вежливость, приличие. Это может быть правда, но это может быть и неправда». И я убежден, мадемуазель, что ключ к нашей загадке в полном понимании характера, миссис Лейднер. Если бы я мог узнать мнение, откровенное мнение всего персонала экспедиции, я мог бы составить себе картину. Вот, откровенно говоря, почему я сегодня здесь. Я знал, что доктор Леднер будет в Хассаньехе. Это облегчает мне разговоры со всеми вами по очереди. И я прошу оказать мне помощь. «Не выдавайте мне британских клише», — попросил Пуаро. «Не говорите, что это не крикет и не футбол, и что плохо говорить о покойном не полагается, и что, Энфан, наконец, есть лояльность». «Лояльность — вредная вещь в преступлении. Она то и дело искажает правду».
«Я не особенно лояльна к миссис Леднер», — сухо сказала мисс Джонсон, и в голосе ее, несомненно, прозвучали жесткие язвительные нотки. «Доктор Леднер — другое дело, но она, в конце концов, была его женой».
«Вот именно. Я понимаю, что вы не хотели бы говорить что-либо против жены вашего шефа, но это не вопрос рекомендации, это вопрос о внезапной загадочной смерти. Если мне придется считать, что убитая была просто ангелом, это не облегчит решение моей задачи».
«Я, несомненно, не назвала бы ее ангелом», — сказала мисс Джонсон. И язвительные интонации в ее голосе стали еще отчетливее.
«Выскажите мне откровенно ваше мнение о миссис Леднер как о женщине».
«Начнем, мистер Пуаро, с того, что я вас предупреждаю. Я пристрастна. Я, все мы были преданы доктору Леднеру. И мне кажется, когда появилась миссис Леднер, все мы стали ревновать. Мы были возмущены тем, как она распоряжалась им и его временем. Его преданность ей раздражала нас. Я вам говорю правду, мистер Пуаро, и это мне не очень приятно. Меня возмущало ее присутствие здесь. Да, возмущало. Хотя я, конечно, старался никогда не показывать этого. Мы чувствовали разницу, понимаете?
Мы? Вы говорите «мы».
Я имею в виду мистера Кэрри и себя. Мы единственные два старика, вы понимаете? И нам не очень нравились новые порядки. Я полагаю, это естественно, хотя, может быть, это были и мелочи, но мы действительно чувствовали разницу.
Какую разницу?
О, во всем! У нас были раньше такие счастливые времена, так было весело, много немудренных шуток, как бывает, когда люди вместе работают. Доктор Леднер был такой беззаботный, прямо как мальчишка.
«А когда появилась миссис Леднер, она все это изменила?»
«Ну, я думаю, это не ее вина, но прошлый год было не так плохо. И поверьте, мистер Пуаро, она ничего такого не делала. Она всегда была любезна со мной, очень любезна. Вот почему мне иногда стыдно. Это не ее вина, что всякие пустяки, которые она говорила, какие-то ее поступки раздражали меня». Нет, в самом деле, вряд ли кто-нибудь мог быть тактичнее, чем она.
А тем не менее, все изменилось в этом сезоне. Была другая атмосфера.
О, совершенно! На самом деле, не знаю, что это такое, все, казалось, стало не то, не с работой. Я имею в виду наше настроение, наши нервы. Все раздражало. Прямо такое состояние, словно надвигается гроза.
«И вы относите это насчет миссис Леднер?»
«Такого никогда до нее не бывало», — сухо сказала мисс Джонсон. «О, старую собаку новым фокусом не научишь. Я консерватор. Не люблю, когда что-нибудь меняется. Вы, мистер Пуаро, в самом деле не обращайте на меня особенно внимания».
«Как бы вы определили характер и темперамент миссис Леднер?»
Мисс Джонсон ответила не сразу. «Ну, конечно, она была темпераментная. Масса взлетов и падений. Очень мила с вами сегодня и, может быть, даже не станет говорить с вами завтра. Она, я думаю, была очень добрая. Она думала о других. И вместе с тем нельзя было не заметить, что жизнь страшно избаловала ее. Доктор Леднер ей потакал во всем, и она принимала это как должное. И я не думаю, что она сумела по-настоящему понять, за какого замечательного, за какого действительно великого человека она вышла замуж. Это производило на меня неприятное впечатление. И она, конечно, была постоянно до крайности взвинчена. Какие только вещи ей не мерещились, до какого состояния она себя не доводила.
и я была благодарна доктору Леднеру за то, что он пригласил сестру Ледеран. Для него всего этого было слишком много, и работа, и страхи жены. Каково же ваше собственное мнение об этих анонимных письмах, которые она получала? Тут уж я не смогла усидеть спокойно. Я подалась сколько можно было в своем кресле вперед, пока не увидела профиль мисс Джонсон, которая повернулась к Пуаро, отвечая на вопрос. «Я думаю, кто-то в Америке затаил на нее злобу и пытался пугать ее или надоедать ей». «Не серьезнее ли это?» «Это мое мнение. Вы знаете, она была очень красивой женщиной и легко могла заиметь врагов. Я думаю, письма были написаны какой-нибудь злобной женщиной. Миссис Леднер была мнительной и принимала их всерьез». «Она, конечно, принимала их всерьез», — сказал Пуаро. «Но помните, последнее прибыло не почтой». «Ну, я думаю, это можно было устроить, если кто-то задался такой целью. Женщины, Пуаро, сумеют дать выход своей злобе». «Вот уж верно», — подумала я про себя. «Возможно, вы правы, мадемуазель. Как вы заметили, миссис Леднер была интересная женщина. Между прочим, вы знаете мисс Райли, дочку доктора».
«Шилу Райли? Конечно».
Пуаро перешел на конфиденциальный тон сплетника. «Говорят, естественно, я не хочу спрашивать доктора, что между нею и одним из членов экспедиции доктора Леднера была тандрес, нежность. Это так, вы не знаете?»
Мисс Джонсон явно повеселела.
«О, юный Коулман и Дэвид Эммот оба были не прочь поухаживать за ней. Мне кажется, было даже какое-то соперничество между ними, кому быть ее партнером на вечере в клубе. Оба взяли за правило ходить по субботам вечером в клуб. Не замечала, чтобы что-то было с ее стороны. Она единственное здесь молодое создание, вот и выступает в качестве местной красавицы. За ней еще ухаживают и летчики».
«А так что вы думаете, в этом нет ничего такого?»
«Ну, я не знаю», — мисс Джонсон задумалась. «Это правда, что она появляется тут довольно часто, на раскопках и вообще здесь. Собственно, миссис Леднер поддразнивала Дэвида Эммота по этому поводу на днях, говорила, что девушка бегает за ним. Это было довольно зло, и не думаю, что ему такое понравилось. Да, она бывала здесь частенько. Я видела, как она ехала верхом по направлению к раскопкам в тот страшный день». Она кивнула в сторону раскрытого окна. «Но ни Дэвид Эммот, ни Коулман не дежурили в тот день. Ричард Керри был за старшего. Да, может быть, ее привлекает один из мальчиков, но она девица современная, без сантиментов. Даже не знаешь, насколько серьезно ее воспринимать. Я, право, не знаю, который из них. Билл — милый мальчик и совсем не такой дурак, какого из себя строит. Дэвид Эммот — прелесть и многое за него. Он вдумчивый, уравновешенный». Она посмотрела с любопытством на Пуаро. «Но имеет ли это какое-то отношение к преступлению?» Пуаро вскинул руки в характерной французской манере.
«Вы вгоняете меня в краску, мадемуазель», — сказал он. «Вы прямо считаете меня обыкновенным сплетником. Но что поделаешь, я всегда интересуюсь романами молодых людей».
«Да», — с легким вздохом сказала мисс Джонсон. «Хорошо, когда настоящая любовь развивается гладко». Пуаро вздохнул в ответ. «Интересно, — подумала я, — не вздыхает ли мисс Джонсон по какой-то любовной истории в свои молодые годы? И интересно, Пуаро женат или у него, как я слышала, бывает у всех иностранцев, любовницы и тому подобное? Он выглядит так смешно, что я не могла себе представить этого».
«Шила Райли с характером, — сказала мисс Джонсон. Она молодая и горячая, но она настоящий человек».
«Ловлю вас на слове, мадемуазель», — сказал Пуаро. Он поднялся и спросил. «В доме есть еще кто-нибудь из персонала? Мэри Меркадо где-то поблизости. Мужчины вышли сегодня на раскопки. Я думаю, им захотелось уйти из дома. Я их не обвиняю. Если вы захотите пойти на раскопки...» Она шагнула на веранду и сказала, улыбаясь мне. «Надеюсь, сестра Ледеран не откажется проводить вас?» «О, разумеется, мисс Джонсон», — сказала я. «И вы вернетесь к Ленчу, не так ли, мистер Пуаро?» «Польщен, мадемуазель». Мисс Джонсон пошла обратно в общую комнату, где она работала с каталогом. «Миссис Меркадо на крыше», — сказала я. «Не хотите ли сперва увидеть ее?» «Я думаю, было бы неплохо. Давайте пройдем наверх». Когда мы поднимались по лестнице, я сказала. «Я сделала то, что вы мне сказали. Вы слышали что-нибудь?» «Ни звука». «Во всяком случае, это облегчит душу, мисс Джонсон», — сказала я. «Она все переживает, что могла бы что-то сделать». Миссис Меркадо сидела на парапете, опустив голову, и была настолько погружена в свои мысли, что не услышала нас, пока Пуаро не остановился против нее и не пожелал ей доброго утра. Тогда она вздрогнула и подняла взгляд. По-моему, она выглядела нездоровой в это утро. Ее маленькое лицо осунулось и сморщилось, под глазами темные круги. «Анкор муа! Это снова я», — сказал Пуаро. «Я приехал сегодня с особым заданием». И он стал во многом, так же, как и мисс Джонсон, объяснять ей, насколько ему необходимо получить правдивый портрет миссис Лейнер. Миссис Меркадо, однако, была не столь искренна, как мисс Джонсон. Она занялась грубым восхвалением, которое, я прекрасно знаю, было очень далеко от ее истинных чувств. «Милая, дорогая Луиза, как трудно описать ее кому-то, кто ее не знал. Она была таким экзотическим существом, совершенно ни на кого не была похожа. Вы, разумеется, почувствовали это, сестра. Мука для нервов, конечно, и сплошные фантазии, но от нее терпели такие вещи, которые ни от кого другого бы не потерпели. И она была так добра ко всем нам, разве нет, сестра? И такая скромная, я имею в виду, что она ничего не знала об археологии, а так хотела научиться, всегда спрашивала моего мужа о химических процессах для обработки металлических предметов и помогала мисс Джонсон чинить керамику. О, мы все были так преданы ей.
Тогда не правда, мадам, что я слышал об определенной напряженности здесь, о неприятной атмосфере?
Миссис Меркадо широко раскрыла свои непроницаемые черные глаза. «О, кто это мог вам такое сказать? Сестра, доктор Леднер. Без сомнения, он вообще ничего никогда не замечал. Бедняга, несчастный человек». И она стрельнула в меня откровенно враждебным взглядом. Пуаро непринужденно улыбнулся. «У меня работают шпионы, мадам», — весело провозгласил он. И только на минуту я увидела, как ее веки задрожали и сощурились. «Неужели вы не понимаете, — спросила миссис Меркадо со сладчайшим выражением на лице, — что после события такого рода все придумывают, чего никогда и не было? Знаете, напряжение, атмосфера, чувство, что вот-вот что-то случится. Я считаю, что люди сочиняют эти вещи потом».
«В том, что вы говорите, мадам, есть много верного, — сказал Пуаро.
«В самом деле это неправда. Мы были здесь единой семьей».
«Эта женщина — самая беспросветная лгунья», — сказал я с негодованием, когда мы с Пуаро шагали по дорожке на раскопке. «Без сомнения, она прямо ненавидела миссис Леднер».
«Она не из тех, кому обратишься за правдой», — согласился Пуаро.
«Разговаривать с ней — терять время», — отрезал я.
«Не сказал бы. Если из уст мы слышим ложь, то глаза иногда говорят правду. Чего она боится, маленькая миссис Меркадо? Я видел страх в ее глазах. Да, она решительно боится чего-то. Это очень интересно».
«У меня есть, что вам рассказать, мистер Пуаро», — сказала я. Затем я рассказала ему все о своем возвращении в предыдущий вечер и своем твердом убеждении, что мисс Джонсон была автором анонимных писем. «Так что она тоже лжет», — сказал я. «Как невозмутимо она говорила сегодня об этих самых письмах».
«Да», — сказал Пуаро, — «это интересно, ведь она проговорилась, что знает о письмах. До сих пор о них в присутствии персонала не упоминали. Конечно, возможно, что доктор Леднер рассказал ей о них вчера. Они старые друзья, он и она, но если нет, тогда любопытно, не так ли?» Мое уважение к нему выросло. Ловко он заставил ее заговорить о письмах. «Не собираетесь ли вы потрясти ее насчет писем?» — спросила я. Пуаро, казалось, был очень возмущен этой мыслью. «Нет, ни в коем случае. Неразумно демонстрировать свою информированность. До последнего момента я храню все здесь», — он постучал себе по лбу. «В нужный момент я, как пантера, делаю прыжок и, мон дью, бог мой, готова». Я не могла не посмеяться про себя над маленьким Пуаро в роли пантеры. Тут мы как раз подошли к раскопкам. Первым, кого мы увидели, был мистер Рейтер, который фотографировал какое-то укрепление. Мое мнение, что те люди, которые копали, просто колотили по стенам, где им вздумается. Во всяком случае, это так выглядело. Мистер Керри объяснил мне, что разницу можно почувствовать киркой сразу, но я так и не поняла этого. Когда один из рабочих сказал «либн», «кирпич», это были, насколько я могла понять, те же грязь и земля. Мистер Рейтер закончил фотографировать, передал своему бою камеру и фотопластинку и приказал ему отнести их в дом. Пуаро задал ему несколько вопросов о выдержке, об упаковке пленок и так далее, на которые Рейтер отвечал очень охотно. Казалось, ему приятно, что задают вопросы о его работе. Только он собрался принести свои извинения за то, что оставляет нас, как Пуаро принялся за свою дежурную речь. Собственно, это была не вполне дежурная речь, потому что он видоизменял ее немного, каждый раз подлаживая к человеку, с которым собирался беседовать. Но я не собираюсь ее каждый раз полностью писать. С такими разумными людьми, как мисс Джонсон, он сразу переходил к делу, а с некоторыми другими ему приходилось сначала ходить вокруг да около, но в конечном счете все приходило к одному и тому же. «Да-да, я понимаю, что вы хотите», — сказал мистер Рейтер, «но я действительно не считаю, что могу вам помочь. Я здесь новый человек, и с миссис Леднер разговаривал мало. Сожалею, но в самом деле мне нечего вам рассказать». В том, как он говорил, было что-то жесткое и иностранное, хотя, конечно, у него акцента не было, кроме американского, я имею в виду. «Можете вы, по крайней мере, сказать мне, нравилась она вам или нет?» — спросил Пуаро с улыбкой. Мистер Рейтер покраснел и, запинаясь, сказал, «Она была обаятельной личностью, весьма обаятельной и интеллигентной. Да, это была светлая голова». «Бен, она вам нравилась, а вы ей?» Мистер Рейтер покраснел еще больше. «Ой, я не думаю, чтобы она особенно меня замечала, и мне несколько не везло. Мне всегда не везло, когда я пытался что-то для нее сделать. Боюсь, что я своей неуклюжестью действовал ей на нервы. Это получалось совершенно случайно. Я бы сделал что угодно». Пуаро сжалился над его словесной беспомощностью. «Отлично, отлично. Давайте перейдем к следующему вопросу. Была ли атмосфера в доме счастливой?» «Пожалуй». «Были ли вы счастливы вместе? Смеялись ли вы? Разговаривали?» «Нет, нет, не совсем так. Была какая-то натянутость». Он сделал паузу, с некоторым усилием заговорил. «Вы знаете, я не общительный человек, я неуклюж, робок. Доктор Леднер всегда был чрезвычайно любезен со мной. Глупо, но я не могу преодолеть свою скованность. Я всегда говорю не то, я опрокидываю кувшины с водой, я невезучий». Он действительно был похож на большого, неповоротливого ребенка. «Мы все такие в молодости», — сказал Пуаро, улыбаясь. «Уравновешенность, ловкость — это приходит позднее». Потом, попрощавшись, мы отправились дальше. «Этот мессер либо очень глуп, либо редкостный актер», — сказал он. Я не ответила.
Мною снова владела фантастическая мысль, что кто-то из этих людей — опасный и хладнокровный убийца. В такое прекрасное, безмятежное солнечное утро это казалось невозможным.